Часть 14. Телефонный звонок был явно запоздалый. У Григорьевича было твердое правило – никогда никому не звонить после 9 часов вечера. Это еще не позднее время, но все же. Кто-то, возможно, уже лег спать после напряженного трудового дня, потому такой звонок вызовет у того только раздражение. Но когда ему самому звонили поздно, хотя и удивлялся этому, на звонок, как правило, отвечал. «Да, слушаю». «Григорьевич, извините, что так поздно», – послышалось в трубке. «Но мне очень нужно с вами поговорить. Это Роман Волченков вас беспокоит. Я постоянно на ваши рок-дуэли хожу. Я понимаю, что очень поздно, но мне очень нужно. Пожалуйста». Секундное замешательство в трубке продолжилось неуверенным голосом. «Ну, как по мне, то сейчас и звонить поздно. Не то, что встречи назначать, но если надо. По голосу вижу, что надо. Хорошо, давай встретимся. Где?» «Вам достаточно только выйти во дворик своего дома. Там скамеечки есть. На них и посидим, поговорим». «Хорошо, сейчас оденусь. Ты когда там будешь?» «Да буквально через 5 минут». «Хорошо, выхожу». «Спасибо вам. Я мигом». Ничего страшного в такой прогулке хозяин квартиры не видел. Он частенько гулял вечерами не только во дворе, но и вокруг домов. Иногда ходил к протекающей невдалеке речке. Особенно продолжительными были такие прогулки тогда, когда он целый день просиживал за написанием очередной книги. Ему, человеку действия, энергичному, что называется, трудоголику, и в страшном сне не приходило в голову, что хоть один день своей жизни можно провести в 4 стенах, не выходя из квартиры. Если даже и случалось такое, что в этот день он не проводил ни своих фестивалей, не был занят иными делами, которые требовали поездки в город, все равно под вечер не оставлял себя без такой необходимой и полезной прогулки. Правда, сегодня он уже, что называется, нагулялся. Весь день мотался, как угорелый. Пришел домой не так уж давно, позавтракал и вот позволил себе прилечь на диван. Посмотреть телевизор, отдохнуть. Да, слово «позавтракать» – это не ошибка. Это его привычный ритм жизни. Утром никто и ни за что не мог бы заставить его позавтракать. Когда уходил по делам, то принимать пищу было некогда. В итоге и получалось так, что лишь поздно вечером, когда за окном зачастую была уже темень, но придя домой, первый раз за день принимал пищу. Вот такой вот получался завтрак. В это время, когда и время-то ужина уже давно проходило, иногда такой перекусон случался лишь под полночь, когда он возвращался после проведения очередного отборочного тура одного из своих фестивалей. Дворик дома встретил его ласкающим щеки ветерком. Приятно было на улице. Именно поэтому он все лето спал на балконе. Ночь в душной квартире, будь она трижды милой, уютной и прекрасной, не могла сравниться со сном на балконе, где чувствовались дуновения ветерка, где было куда свежее и приятнее. Он только лишь присел на одну из скамеечек, как тут же к нему подошел молодой парень. «Здравствуйте, Григорьевич!» «Привет, Ромка! Что-то ты на ночь глядя надумал? На такое время девчонкам свидание назначать нужно, а не мне». «Да девчонки никуда не денутся, у меня другое. Вы еще раз извините, что я так поздно позвонил. Знаю, что поздние звонки обычно людей раздражают». «Да ладно тебе, я привычный». «Я знаю. Не раз слышал рассказы о рэперах, которые хотели вас разыграть. Звонят в 2, а то и в 3 часа ночи, давятся смехом, строят невинный голосок, говорят, мол, мы хотим подать заявку на участие в хип-хоп-баттле». Прикалываются, ожидая, что услышат брань от разбуженного человека, но балдели от того, что слышали спокойный, но раздраженный голос, мол, «Хорошо, диктуйте название вашей группы, сколько в ней человек, и сообщите свой телефон для экстренной связи». Те балдели от такого уравновешенного ответа и молча нажимали на мобилке кнопку «Отбой». Это настолько подкупало их, они ведь в разговорах делятся между собой такими новостями, что вам уже давно никто так не звонит, правда? «Да», – грустно улыбнулся тот. «Но не ко всем звонкам я отношусь так спокойно. Когда-то ко мне набился в помощники организовывать рок-дуэли некто Миша. Такое вытворял, а под конец еще и обворовал меня. Но вместо того, чтобы просто извиниться, затаил злобу и потом долго еще звонил по ночам. И я слышал в трубке его омерзительный, гнусавый и ехидный голос. Говорил он одну и ту же фразу. «Григорий Григорьевич, вы самый последний пидор на этой земле». Это продолжалось в течение нескольких лет, представляешь? А ведь не подросток, в институте учился. Уж сколько лет прошло, он уже женился, у самого дети. Но ему и в голову не пришло при встрече бросить хотя бы короткое «извините». Григорьевич тяжело вздохнул. «Интересно, конечно, за вами наблюдать», — продолжил он. «Я ведь невольно слышу ваши разговоры на концертах. Получается так, что все вокруг бяки. Учителя в школе, родители дома спят и видят, как бы ущемить вас, свободолюбивых, таких хороших, белых и пушистых. Они только лишь и живут на свете для того, чтобы все хуже сделать. А вы, страдальцы, мучитесь в их окружении. Вы такие честные, гордые, независимые, так любите свободу, так мучитесь от того, что вам мешают самореализовываться. Ладно, это так, лирика. Ты что-то хотел? А я тут ударился в рассуждение. Говори, чем могу помочь?» «Нет, это не лишнее рассуждение. Я потому и пришел к вам, что вижу вас того человека, который сможет мне помочь. Я именно поэтому и пришел, что вы вот так по-человечески ко всему относитесь, ко всем нам. Вас потому вся наша братья и уважает, что вы такой». «Шутишь?» – собеседник Ромки от удивления поднял брови. «Это называется уважает? Если бы существовал рейтинг, на кого в интернет-форумах вылито больше всего грязи, я бы там, уверен, лидировал с большим отрывом от остальных». И, чуть помолчав, добавил. «И, что интересно, льют грязь те, кто, по идее, должен был бы благодарить. 5,5 лет, проводя отборочные туры рок-дуэлей, каждые 2 недели непременно встречал каждую группу на вокзале. Но несколько групп выступали каждые 2 недели, и не было ни единого раза, ни единого, чтобы я не встретил какую-то группу. Вез ее в гостиницу, в кафе, где оплачивал им проживание и питание. Вез к месту концерта на телевидении и радио для интервью. Отборочные туры проходили четко, без срывов, много зрителей, куража. Все ведь нормально было. Но потом вдруг читаю их отзывы. Волосы дыбом встают. Невольно вспоминается еще один помощник мой, примерно твой ровесник. Мы ведь были в хороших отношениях. Он бывал у меня дома, видел, что я душу для организации в этих тусовках отдаю. Блин, иногда дома холодильник отключенный, пустой, класть туда нечего. Все деньги на организацию концертов пускаю. И вдруг читаю на форуме из его уст такое. Говорю, как ты мог? Ответ его был по-своему уникальный. Говорит, так ведь принято, что все музыканты – это хорошие люди, которые стремятся дарить людям свое творчество, а все организаторы – отморозки, которые спят и видят, как обмануть бедного музыканта, как все похуже сделать, да и лишь себе карманы деньгами набить. Вот, говорит, я и не хотел перед друзьями уронить свой авторитет и рисовался по принципу «вы плохое, они хорошие». А как же чувство совести, порядочности, дружбы? А это что, пустые звуки? Мы ведь были с ним фактически друзья. Оба немного помолчали. «Вы не думайте о плохом, Григорьевич. Люди всякие есть. Они всегда были, есть и будут. Это вы просто мнительный человек и берете близко к сердцу, близко именно такие примеры. Я же знаю совершенно о другом. Хотите, верьте, но я вас фактически дурного слова не слышал. На широкерской среде ваш адрес сплошная уважуха. А вас едва ли не легенды ходят. Рассказывают, как когда-то вы организовывали репетиционную базу для рокеров в клубе юных моряков. Это была, наверное, первая такая база для рокеров в Херсоне. Скольким херсонским группам вы дали путевку в жизнь? И этой базой, и рок-дуэлями. У них была цель – выступить на дуэлях, засветиться, показать себя. И вот, когда однажды эту базу обворовали, рокеры сами же возмутились, мол, вы на кого, суки, руку подняли? Поняв, что грабануть мог только кто-то из тех, кто репетировал у вас, рокеры собрали все эти группы и сказали, мол, если не вернете Григорьевичу украденное, мы сами найдем, кто это сделал, и по-своему накажем. Вернули ведь, да? Григорьевич поднял брови от удивления. Да. Ночью кто-то звонит в дверь, спрашиваю, кто там? А в ответ тишина. А утром открываю дверь, а в тамбуре, дверь которого тогда еще не закрывалась, стоит звуковая колонка. На ней лежит электрогитара и рядом все иное, что было украдено. И я еще и подумал, что совесть вора заела. Это не совесть. Это рокеры собрались и поставили этого отморозка на место. Повторяю, такие всегда будут, но ведь большинство людей не слепые. Они все видят. Вы сами не замечаете, но иногда вы делаете то, что можно назвать едва ли не подвигом. Говорят, в свое время, когда вы еще рок-дуэли проводили в Санрайсе, в Седьмом элементе, на Ромашке, от гопников тогда отбоя не было. Они буквально держали в руках весь Херсон. Говорят, избивали они рокеров не только после концертов. Ловили в городе и делали темную. Говорят, вы фактически в одиночку им войну объявили. Они тогда вообще обнаглели. Когда-то возле Санрайса выскочили на капот легковушки с прицелом, которая звук привезла. Прыгали по ней, били битыми стекла. А все, даже взрослые, стояли в сторонке, боясь вмешаться. Вы же сколько раз бросались на них, буквально за шкирку разбрасывали их по сторонам и подзатыльники давали, и подсрачники, и даже били их. Среди них много было таких, кто на голову, а то и на две выше вас. Гуртом они вас могли бы избить, но, говорят, никто ни единого раза никогда не поднял на вас руку. Правда?
Да.
Григорич поднял на Ромку удивленные глаза. Я как-то никогда над всем этим не задумывался. А я задумывался. Для меня, да не только для меня, вы как герой фильма «Пацаны». Классный мужик там главную роль играл. Казалось, он круто обходился с этими трудновоспитуемыми, а они его уважали. Помню, как в конце фильма он побежал в город, чтобы спасти паренька от беды, и все до единого побежали вслед за своим воспитателем. Кадры незабываемые. А тут еще и песня такая проникновенная, что прямо слеза наворачивается. Вы, Григорич, такой же. Вы просто не задумываетесь об этом.
Спасибо тебе, Ромка, за эти добрые слова, но уже не знаю, к чему ты это. Зачем ты мне это все рассказываешь? Ведь, как я понимаю, у тебя ко мне какое-то дело. Может, о нем и поговорим, коль для тебя это важно.
А это все связано. Это звенья одной цепи. Хорошо, говорю о деле. Говорят, вы когда-то объявили войну херсонским скинхедам. Опять начинаешь. Говори о деле. А я о деле и говорю. Прошу выслушать меня. Говорят, они тогда развязались хуже гопников. В самом центре Херсона стоит кинотеатр «Украина». Как раз напротив так называемого «Белого дома». Ну, здание областной госадминистрации. Главного руководства области. Так скины так обнаглели, что разрисовывали нацистской свастикой здание кинотеатра едва ли не каждый день. Только закрасят, а они снова этот фашистский крест нарисуют. Даже самая тиражная газета Херсона «Гривна» писала, мол, куда смотрят власти и силовые структуры. А те – ноль внимания. Лишь только вы этим занялись, когда на вашей рок-дуэли в Санрайсе херсонская группа «Курган» устроила скиновскую вакханалию. На сцене музыканты этой группы размахивали флагом с изображением нацистского флага. В зале их почитатели вытягивали вперед руки в стиле «Зиг Хайль». Когда вы объявили им войну, вы говорили, мол, скинхеды – это не те, кто бьет, а те, кто убивает. Они угрожали вам, приходили к вам в подъезд, обрезали телефонные кабеля, но вы не испугались. Подключили СБУ. Те так ими занялись, что этих тупых придурков чуть из институтов не поисключали. С той поры ни единой свастики нигде в Херсоне нет. Ни единой. Вы фактически в одиночку выиграли с ними эту войну. Ромка, родной, спасибо тебе за все, но к чему ты это? Какое у тебя ко мне дело? А вот это я и имел в виду. Мне очень нужно связаться с СБУ. Очень. Но я не знаю, к кому бы обратиться. Вот и подумал, если у вас там есть знакомые, то, может, вы меня сведете с ними, а? Григорич на мгновение задумался.
Да нет, я бы не сказал, что у меня есть там знакомые. До этого случая вообще не было. Я просто обратился в СБУ, что, кстати, ты мог бы напрямую сделать, даже без меня.
Да, я об этом тоже думал, но... У меня дело очень серьезное. Мне бы не хотелось нарваться на какого-то равнодушного человека, ведь такие везде встречаются. Мы говорили о рокерах да рэперах, ведь пофигисты могут быть и среди милиции, и среди СБУшников, так ведь? Ну, там вообще-то отбор должен быть серьезным. Случайных людей с улицы не должно быть, но все, конечно же, случается.
Ага, не должно. В милицию ведь тоже, наверное, по идее, отбор должен быть. Но именно там главные подлецы и встречаются. Сколько ни разоблачали бы оборотней в погонах, а они всегда были, есть и будут. Это как те, кто идет работать в вневедомственную охрану. Ни для кого не секрет, что туда стараются устроиться на работу именно воры. Это удивительно, но туда идут не охранять добро, а именно воровать его. Я не прав?
Ты прав не по годам. Ты не по годам сообразителен, Ромка. Тут не только я согласен с тобой. Тут, наверное, можно остановить сотню прохожих, и 99 из них согласятся с тобой. Но это с точки зрения советского обывателя. Тогда, когда это добро было фактически ничейным. Сейчас, думаю, не все так просто в этом вопросе. Ладно, мы снова отвлеклись. Да, извините, просто та тайна, которую я хочу доверить СБУшникам, очень важная. Поэтому я хочу довериться не первому встречному, кто попадется в дверях СБУ, а человеку проверенному. Вы тогда ведь контачили с ними. У вас не просто должны были сохраниться их телефоны, но воспоминания о них самих. Сведите меня, пожалуйста, с тем, на кого можно было бы положиться. Есть такой?
Да, есть. Я даже в записной книжке напротив номера его мобильного телефона написал дословно такое: «СБУ Николай, если кто-то тронет». Этой короткой фразой я пометил именно того человека, который мне понравился больше всего. Видимо, и я ему тоже. Поскольку он, оставляя мне свой номер, так дословно и сказал, мол, если кто тронет или еще какие-то проблемы будут, звони. Завтра же я ему и позвоню.
Завтра. А то ты еще скажешь, чтобы я прямо сейчас звонил.
Нет, конечно, что вы. Завтра? Конечно, завтра. Но не зря я вас сегодня так поздно потревожил. Я теперь хоть ночь спокойно проведу, зная, что завтра может начаться решение моего вопроса. Правда, где уж тут спокойно, когда мне по большому счету и ночевать-то негде. Впрочем, извините, я сейчас в гостиницу куда-нибудь мотнусь.
Стоп, с этого момента медленнее.
Как негде?
У тебя что, дома нет родителей?
Да нет, все есть, но мне туда нельзя появляться.
Что, извечная проблема отцов и детей?
И если бы... Я же говорил, что все, о чем мы с вами рассуждали, связано между собой. У меня отношения с родителями, дай бог, каждому, но я потому и обращаюсь к вам насчет помощи СБУ, что даже домой боюсь пойти, опасаясь, что там меня уже ждут. Все настолько серьезно, что речь идет о моей жизни.
Григорич поднял на собеседника удивленные глаза.
Ты это серьезно?
Куда уж серьезней. Боюсь, что за мной охотятся и бандиты, причем не одна группировка, и менты, причем не только с Украины.
Тут такая каша заварилась, Григорич, такая каша. Не знаю, как из всего этого выкрутиться.
Ну, если так, то я, наверное, лично вряд ли чем смогу помочь. Разве что советом. Впрочем, мой отец бы дурного не посоветовал. Ты с ним говорил об этой проблеме?
Нет, он даже не знает, что я уже вернулся. Я ведь, по идее, должен еще находиться в этой туристической поездке, что выиграл на концерте группы «Ананас», что была возле кинотеатра «Украина», помните?
Конечно. Это одна из моих любимых групп. Я был там, смотрел и группу, и как вы с Ксюшей выиграли путевку.
Эта путевка была ловушка для меня. Не поверите, но и вся эта лотерея, и весь этот концерт были только лишь для того и задуманы, чтобы заманить меня на территорию Беларуси.
Ты что, серьезно?
Увы. Тут столько всего произошло, что даже вы в своих книжках до такого бы не додумались. Даже при вашей развитой фантазии. Знаю, читал ваши книги.
Нифига себе. Да ты, оказывается, личность неординарная, коль ради тебя одного такие шоу устраиваются.
Да нет. Я-то сам по себе обычный парень, а вот нечто такое делать умею, что действительно необычно. Я еще и поэтому обращаюсь в СБУ. Не только из-за того, что у них, возможно, есть, как и у американцев, программа защиты свидетелей, что мне сейчас так необходимо. Я еще и хотел бы применить свой дар на благо Родины. Пусть она сейчас трижды голоштанная, пусть руководят ею и до сего времени руководители, отъявленные подлецы и негодяи, но на то она и Родина, отчизна, как родная мать или отец. Они могут быть пьяницами, ворами, но для них, их детей, они будут оставаться самыми близкими людьми на земле, как и дети для своих родителей. И если они даже и родятся без рук или ног, или какими-то даунами, когда выигрывает «Динамо» или «Шахтер» в матчах Еврокубках, когда наша футбольная сборная по футболу побеждает, у меня сердце выскакивает из груди. Мол, зная наших, в такие моменты я искренне горжусь Украиной. Это чувство невозможно передать словами. Вот тут мы единомышленники. Меня самого коробит, когда я вижу по телевизору дебилов в сорочках-вышиванках, которые поджаривают яичницу на вечном огне. Удивляюсь, как такая страна вообще может называться страной, если она строжайше не наказывает таких нелюдей. И в то же время сам прикладываю руку к сердцу и пою гимн Украины вместе с футболистами, когда наша сборная играет с командами других государств. Ты верно сказал о родителях, детях, отчизне. Я приезжаю на могилки родителей в село, которое фактически умерло. Захожу на подворье отчего дома, на котором уже почти ничего не осталось. Пусть там брат сейчас сделал просто базу своего фермерского хозяйства, стоянку для техники. Пусть там трижды все поросло бурьяном и на первый взгляд неприглядно. Но мне тот клочок родной земли во сто крат дороже шикарного участка на берегу какого-то престижного, но трижды далекого мне и чужого берега. В спаленке вот этого полуразрушенного дома, возле этой печки, которая излучала когда-то такое приятное тепло, мама качала меня в колыбели, пела проникновенно нежные колыбельные песни. Вот в этом почти истлевшем до пороха деревянном сарайчике мы с братьями и сестрами сооружали свой домик, обклеивали его стены газетами, из обычных ящиков делали столы, кровати, накрывали их старыми простынями, садились или ложились и до ночи рассказывали друг другу страшные истории про привидения, ведьмы и прочую нечисть. Вот, под этой вишней любил спать летом. На этой лавочке свидание с девчонками. Из всех этих частичек складывается понятие «родина». Все это не заменят иностранные небоскребы. В песнях скольких иммигрантов сквозила тоска по родине. Для них частичкой их родины были березки, что стояли в катках ресторанов на Бродвее. Да. Раз негде спать, то пойдем ко мне, уделю тебе комнату. Да пойдем же, не стесняйся. Утром я позвоню Николаю, может, завтра он тебя уже и примет, выслушает. Пойдем. Когда Ромка закончил свой длинный рассказ, в кабинете долго еще царила тишина. Все переосмысливали услышанное. Важные чины поглядывали то на Ромку, то на Григорича, то на своего коллегу из Херсона, который привез им в Киев вот такого необычного феномена. Первым нарушил тишину Николай. «Вот такие вот дела, товарищ генерал. Я, когда выслушал парня, сразу же понял, что все это достойно внимания Киева, и немедленно связался с вами. Вот теперь привез и его самого». Требованием парнишки было то, чтобы я взял с собой и Григорича. Его присутствие, говорит, придаст уверенности ему и подстраховкой будет служить. Парень не знает, как отнесутся к нему в Киеве, а Григоричу он полностью доверяет. Он у них там среди рокеров в Херсоне в авторитете. Вот Роман и видит в нем того, кто в случае чего защитит, если тут его в Киеве не так поймут. Понимаю, что невольно в это сверхсекретное дело вовлечен, с одной стороны, посторонний человек, но с другой стороны, это надежный человек. Я лично работал с ним несколько лет назад, когда он в Херсоне буквально в одиночку объявил войну скинхедам. Мы тогда помогли ему, это движение в Херсоне с той поры фактически умерло, так что на Григорича, думаю, можно положиться. Парень, имею в виду Романа, горит желанием приносить пользу стране. Говорит, ведь работал же Сергей Королев так, что о нем никто не знал, а пользы при этом он принес своей стране очень много. Его вклад в развитие отечественной космонавтики трудно переоценить. Вот и его, говорит Ромка, умение могло бы пригодиться стране в случае какой-то угрозы или, не приведи Господи, войны, когда нужно принимать молниеносные решения, а то и действие, помощь этого феноменального паренька была бы неоценимой. Все немного помолчали. «Спору нет, это интересно», – наконец-то молвил генерал, теребя в руках шикарную авторучку, по всей видимости, золотым пером. «Если все это действительно так, если он на самом деле умеет делать то, о чем говорит, то цены ему, конечно, нет». Продолжая вертеть в руках авторучку, генерал вдруг обратил внимание, что она почему-то вдруг стала намного легче. Опустив глаза, он к огромнейшему своему удивлению заметил, что держит в руках не предмет своей гордости, которым всегда и перед всеми любил хвастаться, а обычную сверхдешевую копеечную авторучку, которая в базарный день красная цена рубь и крашенка. В это время Ромка, сидя на противоположной стороне огромной столешницы не менее шикарного стола, нарочито, чтобы привлечь к себе внимание, начал мурлыкать какую-то песенку, постукивая легонько себе в такт дорогой красивой авторучкой с золотым пером. Увидев это, генерал широко раскрыл глаза от удивления. «Ой, извините, товарищ генерал», – растерянно и игриво молвил парень. «Вы, наверное, хотите поменяться со мной авторучками? Хорошо, возьмите мою». И он, потянувшись через стол, подтолкнул шикарную авторучку поближе к генералу. Тот улыбнулся. «Вот теперь полностью верю. Мы, конечно, еще проверим, но вижу, что все всерьез. У тебя, я так понимаю, будут к нам определенные условия?» «Да, конечно», – кивнул Ромка. «Много чего я рад делать на энтузиазме. Я искренне люблю родину, готов помогать ей и говорю это вполне искренне, но я смотрю телевизор, вижу, что происходит вокруг и отдаю себе отчет в том, что сейчас не то время, когда голодные солдаты поднимались из окопов и шли на смерть с криками за Сталина. Когда знакомый нам всем член правительства урезает пенсии, выплаты чернобыльцам и афганцам, ссылаясь, что в бюджете нет денег, но в то же время отказывается урезать фантастически жирные специальные пенсии для сильных мира сего, то меня берет оторопь. А для этих деньги есть? Поэтому, думаю, и для меня найдется. Давайте так, чтобы все было по-честному. Вот сколько на данное время будет получать самый высокооплачиваемый футболист мира, столько и вы мне будете платить. Вернее, страна Украина. Думаю, если частное лицо, владелец футбольного клуба, может найти такую сумму для футболиста, то и огромная страна найдет таковую для меня. А пользы я буду, надеюсь, приносить не меньше, чем футболист. Думаю, все честно. Понятно, что и жить в Киеве где-то нужно будет». Генералы немного помолчали. «Ну, денежные вопросы, конечно, не мы решаем. Но если увидим, что дело действительно стоящее, то замолвим слово, похлопочем. Квартиру тебе одному нужно? Надеюсь, всю семью не будешь сюда звать?» «Семью нет. Но не будем забывать о той, которая разделила в это время со мной все тяготы пережитого. Я о ней сейчас думаю не меньше, если не больше, чем о предстоящем нашем общем деле. Я ведь когда-то только-только вернулся в Херсон, в первую очередь с ней связался. Понятно, что через подружку, чтобы не навлекать внимание на Ксюшу, если ее телефоны прослушиваются. Говорю, после того, что произошло, ты вправе возненавидеть меня, ведь я принес тебе столько страданий. Говорю, скажи, что дальше? Может, ты меня и видеть уже не хочешь?» Говорит, сама удивляюсь. Действительно злилась, когда в темнице голодной сидела по воле Петровича, да и в подземелье томилась под домом Белобрысова. Но сейчас, беда, говорит, наоборот, сблизила нас. Она вспомнила о моих словах в тамбуре поезда, когда я покидал ее, чтобы помочь деть Саше. Говорит, для меня ты тоже один среди пустыни, один во вселенной, самый дорогой и любимый. Думаю, вы представляете, что значат для меня эти слова». Голос парня дрогнул, и всем показалось, что еще чуть-чуть, и он всплакнет. Но тот взял себя в руки. «Вот и ответ. Я хочу пригласить ее к себе в Киев. Жить мы будем вместе с ней. Вот все мои требования. Вы сдержите слово, и я буду стараться не увиливать от работы. Я трудоголик, так что работать буду с двойной подачей». «Хорошо. Пока что договорились. Мы тут же, сейчас же начнем решать твой вопрос. Все. Ты остаешься, а нашим херсонским друзьям говорим огромное вам спасибо. Вы свою работу выполнили, за что вам искренне благодарны. Вопросы есть?» «Всего лишь один, можно?» Генерал взглянул на Григорича. «Конечно, говорите». «Я написал немало книг, но на такую тему у меня еще не было. А пережитое Ромкой действительно заслуживает описания. Я понимаю, что эта информация пока скрытая. Готов писать, что называется, в стол. Пусть все будет издано уже тогда, когда Ромка в глубокой старости отойдет от дела, и все это уже не будет являться тайной. Пусть потомки узнают о буднях бойцов невидимого фронта. Если будет что-то интересное, то могу, кроме крещеной Бермудами или останавливающей время, такие два рабочих названия я пока держу в уме для этой книги, могу потом написать крещеной Бермудами первое издание. Ведь если с такими способностями этот парень может много чего совершить, Он молод, у него вся жизнь впереди. Он действительно может принести много пользы своей стране. Вы даете добро на написание этой книги?
Ладно, я не вижу в том крамолы. С одним строжайшим предупреждением. Ни одна буква не должна появиться на свет до того времени, когда со всего этого дела не будет снят гриф совершенно секретно. Но тут, думаю, будет учитываться не только мое мнение, да и мнение самого парня тоже много значит.
Что касается меня, обрадовался Ромка, то я не против. Я читал книги Григорича, от них невозможно оторваться. Думаю, и о моих похождениях он напишет так же. Григорич, родной, не пропадайте навсегда, давайте держать с вами связь. Когда эти два человека обнялись на прощание в кабинете высокого столичного КГБшного начальства, Ромке вдруг вспомнились мгновения прощания с дядей Сашей. У парня, как и тогда, комок подкатил к горлу, и очень сильно захотелось расплакаться. Конец. Текст читала Худякова